Радио Свободы, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В декабре 2015 года правительство России внесло в Государственную Думу законопроект с поправками к действующему закону об общественных наблюдательных комиссиях. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на совершенствование общественного контроля над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Но правозащитники заявляют, что поправки фактически сворачивают деятельность общественных наблюдателей, и таким образом люди, оказавшиеся под стражей, лишаются единственной действенной возможности заявить о нарушении своих прав. В студии «Радио Свободы» члены Московской общественной наблюдательной комиссии, журналисты Зоя Светова и Ева Меркачева. Ну вот, прежде чем говорить об этом законопроекте и о том, за что его критикуют, я хотела бы обратить внимание на то, что, в общем, подчеркнуто и на что обращено внимание, собственно, и в пояснительной записке к нему. Мне-то он в этой части совершенно не кажется страшным и каким-то и чудовищным, потому что, во-первых, члены общественных наблюдательных комиссий наделяются правом производить кино, фото и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых с их письменного согласия. Очень долго настаивали на этой возможности правозащитники. Во-вторых, членов ОНК допустят в клинике, где оказывается принудительная психиатрическая помощь. И об этом тоже давно просили наблюдатели. Ну и, наконец, члены ОНК смогут использовать приборы за контроля над микросредой, измерять температуру, влажность в камерах, там, наличие грибка и прочих вещей. По-моему, все очень замечательно. И ничего того, что могло бы свидетельствовать о нарушении прав наблюдателей, вот в этом блоке нет. Наоборот, права расширяются. И так чем же недовольны члены наблюдательных комиссий и почему, в частности, в СПЧ заявили в Совете при Президенте по правам человека, что если этот закон будет принят, то можно вообще поставить крест на любом общественном надзоре и контроле.
Это очень хитрый законопроект. На самом деле, то, что вы заметили, действительно так и есть. И мы получим право проверять психиатрические клиники закрытого типа. Это очень важно, поскольку сейчас то, что там происходит, оно не поддавалось никакому общественному контролю в принципе. Даже родители вот этих пациентов несчастных, которые там лечатся по принуждению, они не могли зайти туда и посмотреть, что за палата, там привязывают их, не привязывают, бьют, не бьют. То есть, по сути, вот там происходила зона такая закрытая, отчуждение, и даже было хуже, чем в тюрьмах. Единственное, что нам оставалось надеяться, на то, что все-таки врачи не тюремщики, что врачи более сердобольные, и, скорее всего, там нет того ужаса, что, как мы подразумеваем, творится там в некоторых тюрьмах. Это да. И то, что мы просили насчет видеофиксации и фотофиксации, это тоже большое достижение, мы об этом говорили очень-очень много. Это тоже приветствуется, и это все замечательно, но есть куча нюансов даже вот в этих положениях, а дальше, что там есть в законопроекте, это нужно будет сейчас нам прямо с вами проговорить и разобрать. Там каждый пункт таит в себе огромное количество опасностей. Те самые опасности, которые сведут на нет, в принципе, идею общественного контроля. Потому что мы, по сути, лишаемся всех своих прав и становимся номенклатурой. То есть мы можем просто зайти и даже что-то сфотографировать, но мы не можем, главное, мы не можем общаться с людьми. А там четко сказано, что члены ОНК, заходя в такие помещения, не могут задавать никаких вопросов, которые не касаются нарушения прав содержания. И если все-таки такие вопросы мы задаем, то сотрудники должны прервать беседу. Но что это значит? Чтобы вы имели представление, как обычно все происходит. Мы заходим в камеру. Мы не можем с самого начала там, спросить у человека порой, да, там, на что жалуетесь. А иногда нужно просто даже поздороваться, спросить, как он себя чувствует, спросить у него, там, может быть, для установления какого-то психологического контакта, там, какую музыку он любит, как ему вообще, как ему сокамерники, там, много ли света к нему попадает, какие сны ему снятся, нет ли какой-то тревоги. Все эти вопросы, получается, по новому законопроекту не входят вот в список разрешенных вопросов. И нашу беседу...
То есть, по большому счету, да. Сейчас наблюдатели могут, ну, и в случае, если примут эти поправки, смогут зайти в камеру, сказать, так, вас бьют, кормят,
и все,
пытают.
И больше ничего. Сами понимаете, часто даже люди вот в этот короткий промежуток, они не успевают просто сориентироваться и сказать. Они иногда пугаются, потому что мы заходим в сопровождение сотрудников, в видеорегистратор, они не знают, кто мы такие. И вот эти все моменты, которые вот позволяли нам как-то наладить контакт, разговорить человека. А были случаи, когда мы сначала приходили, человек говорил, что жалоб нет, а потом в процессе разговора выяснялось огромное количество вещей о том, как его били, и при задержании, как там над ним издевались после, как следователь выбивает показатели сейчас. То есть все это он сказал не сразу, а сказал только по истечении вот какой-то доверительной беседы с нами.
Но вот что касается избиений при задержании и вообще работы со следователем, насколько я понимаю, и действующим законодательством, в принципе, предусмотрено ограничение для наблюдателей вот задавать вопросы, касающиеся следствия, работы следователя с конкретным там подозреваемым или обвиняемым, и даже сейчас одергивают.
Нет, посмотрите, как на самом деле закон наш, по которому мы работаем, закон об общественном контроле, там сказано, что общественные наблюдатели могут расспрашивать только о местах принудительного содержания, об условиях, да, и там не сказано, что мы не можем расспрашивать о том, как человека задерживали. Поэтому очень часто у нас возникают споры. Вот, например, больше всего споров это в учреждениях федерального подчинения, как, например, СИЗО Лефортово. Это самое закрытое СИЗО, и там у нас все время происходят споры, потому что сотрудники по-своему понимают вот этот 76-й закон, а мы по-своему, наш закон об общественном контроле. То есть мы, конечно же, спрашиваем человека, очень часто бывает так, что мы заходим и спрашиваем, как вас зовут, да, а некоторые люди вообще даже не хотят называться. Они сразу же заходят, сотрудники, и говорят, если не хотите, можете не называться. То есть человек сразу напрягается. Это первое. Когда один раз мы пришли и спросили у человека, сколько ему лет, то сотрудники тоже стали говорить, а вы не можете это спрашивать. Это не относится к условиям содержания. Но это же вообще полный бред. Это то, что говорила Ева, что мы даже не можем вступить в какой-то контакт с человеком. Дальше, когда мы спрашиваем, как проходило задержание, а люди, которые содержатся в СИЗО Лефортово, это, как правило, люди, которые обвиняются в серьезных государственных преступлениях, или там в террористических, или это люди, которые обвиняются в шпионаже, или там в контрабанде наркотиков, да, и людей таких задерживают очень жестко. И, естественно, мы об этом спрашиваем. И нас сразу же ограничивают, да. Потом есть такой очень болезненный вопрос, это вопрос защиты.
У нас, пускают ли адвоката?
Да, пускают адвоката или нет, назначен адвокат или нет. И это тоже, как правило, нам не разрешают задавать. И Ева права.
Уже сейчас?
Да, уже сейчас, потому что неправильно трактуют закон. То есть мы по-разному трактуем. Ведь в законе не написано, что нельзя спрашивать про адвоката. Мы объясняем, это право на защиту. Если человек недоволен своим адвокатом, значит, нарушается его право на защиту. До чего доходит, что нам заключенные просто посылают телеграмму. Вот мне один раз пришла телеграмма от одного заключенного, и он пишет, помогите мне, чтобы моего адвоката ко мне допустили. Но, понимаете, это же человек воспринимает, что это нарушение его прав, а сотрудники тюрьмы считают, что нет. И Ева права. Теперь получается, что мы можем только спрашивать о чем. Хороший у вас матрас, плохой у вас матрас. Вас хорошо кормят, вас плохо кормят. Понимаете, все. То есть, действительно, это уже какая-то имитация общественного контроля. А дальше то, что вы говорите, вот как хорошо, теперь разрешат фотографировать. Но, в принципе, в некоторых регионах и так разрешали фотографировать, да, потому что, опять же, в законе это не запрещено. Второе. Разрешат фотографировать только с разрешения человека.
Письменного, я так
да.
понимаю.
Да. А это понятно, что человек можно всегда сказать ему, ты чего, зачем ты соглашаешься? Вот, например, избитый человек. Да, мы приходим и говорим, мы хотим зафиксировать, что у вас были побои. Его отведут в какое-то помещение, поговорят с ним и скажут, вот они сейчас уйдут, эти общественные наблюдатели, а ты здесь останешься. Если ты согласишься, чтобы себя сфотографировали, твои побои, потом у тебя будут большие проблемы. И, естественно, человек откажется.
Там даже есть более хитрая формулировка, там сказано, что человек может дать сначала такое согласие, а потом его отозвать.
Да,
то есть,
да.
Представьте, мы приходим к нему, он говорит, что его избили, показывает нам спину в рубцах, мы фотографируем, он дает письменное согласие. Через день он пишет заявление, что он отказывается, и вот что делать с этими снимками, которые мы уже сделали.
Да, а если это, вы это их уже опубликовали, да,
можете подать в суд на нас.
Плюс еще есть такой интересный момент, что обязательно мы должны спрашивать разрешение, и тоже письменное, у администрации учреждения на фотографирование, например, там, сломанных скамеек, там, не знаю, нары, там, поломанные. Дадут ли нам такое разрешение сами тюремщики? Вряд ли, потому что это не в их интересах, если что-то там происходит не так, как надо. Я не уверена, что нам даже разрешат сфотографировать еду, которая плохая, потому что, опять же, это не в их интересах. Как они сделают? Они сделают так, что затянут вот эту процедуру получения письменного согласия за это время. Ну, во-первых, мы не можем бесконечно сидеть и ждать, да, пока там какой-то начальник нам что-то, какую-то бумажку даст, что он разрешает сфотографировать баланду, да. И в итоге мы, это все будет профанацией. То есть, вроде как, право у нас есть фотографировать, регистрировать, а по факту мы будем либо бояться это делать, либо не сможем получить разрешение на то, чтобы это сделать.
То есть, с одной стороны, чиновники будут отчитываться о том, как хорошо как соблюдаются хорошо. Права людей, содержащихся под стражей, а с другой стороны, реально никак повлиять вы на них не сможете.
Очень интересная ситуация получается с избиениями, потому что заключенный нам рассказывает, что его избили, но при этом сотрудник скажет, тебя избивали вот сейчас в этой камере, он скажет, нет, меня избили при задержании. А на вопросы о том, как его задерживали, что там с ним делали, одевали ему там пакет на голову, пытали, мы вроде как не можем спрашивать, хотя это очень спорная вещь, поскольку человек, даже когда его сажают в машину, полицейскую, там, неважно какую, да, при задержании, он уже в этом транспортном средстве, по сути, находится в месте принудительного содержания. Он же не добровольно находится в этой машине, ему там не хочется быть. Точно так же, когда его везут в процессе, там, его могут помещать в какой-то ИВС и куда угодно. Это тоже место принудительного содержания. В любую квартиру, куда его завезли в качестве оперативных каких-то мероприятий, это тоже место принудительного содержания. И все, что там происходит, я считаю, это является непосредственной зоной нашего контроля и внимания. Иначе тогда получается так, что они будут бить и делать с человеком все, что угодно до того, как его помещают в СИЗО. В СИЗО его помещают для того, чтобы он уже там уже находится в состоянии жуткого прессинга. И там пусть ему создадут какие там, может быть, небывало комфортные условия, но он уже будет настолько подавлен, что не сможет не давать правдивые показания.
Ну, в любом случае он уже будет повержен в своих правах.
Да.
И, собственно, с ним уже произойдет все то, ради чего и создавался общественный контроль.
Да, и он не сможет нам это рассказывать. Вот в чем дело.
Очень часто, понимаете, еще такая ситуация бывает, что люди, к которым мы приходим в камеры, они нам начинают рассказывать свои житейские истории для того, чтобы вот просто выговориться. Бывает, человеку очень больно. Психологов катастрофически не хватает. Наверное, один психолог в среднем приходится на 1000 заключенных. С ними никто не общается. Вот представьте, сидит такой человек в камере, который никогда там не был, ему нужно какое-то общение, а мы живые люди, мы гражданские, мы не в погонах, мы пришли с воли. И они иногда бросаются на нас, чтобы рассказать о своей боли, о том, что случилось. Плюс у них бывают истории, которые не касаются вот того, что сейчас с ними в камере происходит, а касаются каких-то вот ситуаций на воле. Один человек нам сказал, что его арестовали, он никому не смог предупредить, у него в квартире осталась кошка, и она сейчас уже без еды 5 дней, родственников нет, никто об этом не знает. Мы стали выяснять, как нам спасти эту кошку, как нам позвонить, у кого ключи и соседи. Получается, если закон примут, нам запретят даже об этом вообще рассуждать и вообще слово «кошка» там упоминать. Часто бывают ситуации, когда женщины беспокоятся о своих детях. Они говорят, что там ребенка сейчас у них отберут за это время, потому что мужья их там посадили специально вот в камеру ненадолго, там даже взяли их под стражу, чтобы решить проблему с детьми. И они говорят, нужно обратиться вот к такому-то адвокату или там к уполномоченному, или еще куда-то. А мы, получается, должны закрыть уши и на все эти крики, боли, стоны не отвечать никак и говорить, что это все нас не касается. Для нас важно только, какая у вас баланда и хороший ли у вас матрас.
Кроме всего прочего, насколько я понимаю, вот с такой формулировкой, что в случае обсуждения, я цитирую, в случае обсуждения членами ОНК вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания, либо нарушение членами ОНК правил внутреннего распорядка, об этом мне, кстати, расскажите, беседа немедленно прерывается. Правильно я понимаю, что вы не сможете спрашивать и о здоровье заключенных, потому что это не относится к внутренним правилам внутреннего?
Здоровье, я думаю, мы сможем спрашивать. Но здесь не прописано, о чем конкретно.
Ну, о всем, что не относится к обеспечению прав.
Но это же опять же будет та же самая дискуссия происходить. Вот мы иногда кричим друг на друга сотрудниками в камере. То же самое. Я считаю, что это здоровье относится к условиям содержания. Они будут говорить, что нет. И что это будет базар такой происходить.
То есть получается, что эффективную работу этот закон сделает неэффективной.
Ну, вообще там есть на самом деле смешные даже и казусные вещи, вот что касается соблюдения правил внутреннего распорядка членами ОНК. То есть нас приравнивают к заключенным. Есть правила внутреннего распорядка, что это значит, что там заключенный должен при виде сотрудника там встать, представиться, там руки за спину. Нам тоже нужно это делать будет. И как? Есть правила внутреннего распорядка, которые четко режим фиксируют, да, там завтрак, обед, ужин. Мы не сможем приходить, когда завтрак, когда разносят баланду. В этом случае мы никогда не узнаем, что за баланду они едят.
Это вообще непонятный пункт.
Как это вообще может касаться правил внутреннего распорядка нас? Мы совершенно посторонние люди в данном случае. Мы не можем быть субъектами.
Но это выглядит как такой расширительный пункт, просто для того, чтобы у надсмотрщика, вот сотрудников СИН всегда оставалась возможность, какая-то лазейка для того, чтобы прекратить все ненужные с его точки зрения разговоры. Он просто сошлется на правила внутреннего распорядка.
Наверное. Но будем оспаривать. Если закон будет принят, значит, в каждом конкретном случае будем составлять акт. Я думаю, что если этот закон в таком виде примут, то единственная наша возможность его оспаривать, это идти в суд и в суде разбираться. Как вы считаете?
А кто это будет делать?
Или конституционный суд подавать?
Я не знаю. Насколько я понимаю, согласно вот этим вот поправкам, которые предлагаются, теперь еще и будут несколько иначе формироваться эти общественно-наблюдательные комиссии.
Да.
И если исходить из того, что предлагается, то в суд-то будет ходить особенно некому.
Да, потому что, смотрите, там они исключают огромное количество нынешних членов ВНК автоматически. То есть я так понимаю, что многим из нас придется сдать мандаты. Объясню почему. Сказано, что человеку, у которого есть родственник в местах лишения свободы, не может быть членом ВНК. Как было до сего дня? До сего дня, если у вас близкий человек находится в каком-то СИЗО или в какой-то колонии, вы просто не ходите в это СИЗО или в эту колонию, но вы обладаете правом контроля всех остальных. Если же не будут пускать никуда, то на самом деле половина членов ВНК, они вот просто испарятся. Почему? Потому что обычно нам, простым людям, нет никакого дела до того, что происходит за решеткой. Мы всегда думаем, что это нас не коснется, ни нашу семью, ни нас. Как чаще всего происходит, если у кого-то посадили мужа, брата, отца, он начинает писать, они начинают узнавать, что происходит, они в состоянии ужаса, там, страха за его судьбу, и пытаются как-то что-то изменить, хотя бы не для него конкретно, но в целом для других. И вот это является главным основным посылом, мотивом для
почему
того, чтобы...
Люди идут, да, почему люди идут в наблюдательные комиссии,
огромное количество матерей,
работают.
Очень много матерей, жен являются членами ВНК. Если сейчас их не будет, я не знаю, кто останется. Плюс...
Но останутся такие наблюдательные комиссии, которые, в общем, очень удобны в Федеральной службе исполнения наказаний, которые будут приезжать, проходить по камерам парадно, потом выпивать чай, кофе, может, что покрепче вместе с руководством изолятора и расходиться, обнявшись радостно.
Ну да, но это такие, их называют ветеранами правоохранительных органов. Такая вот, например, есть комиссия в Мордовии. Я раньше часто туда ездила, и мне заключенные рассказывают, что вот нам приходят комиссии, но они, это там бывшие прокуроры, бывшие сотрудники тюремные, вот уже которые кто-то на пенсии, кто-то просто ушел. И они приходят, они действительно все хорошо, потом они идут, выпивают, и все нормально, и никому не помогают. Вот такие, наверное, будут комиссии.
Есть еще один важный нюанс. Там нельзя будет теперь выдвигать в качестве члена ВНК своих представителей организациям НКО, которые признаны иностранными агентами. Ну, вообще, вот даже взять, если московскую ВНК, один из самых действенных, мне кажется, даже самый, я не буду как бы скрывать действенный член ВНК, это Анна Каретникова, которая была представлена от организации «Мемориал», недавно выставлен в качестве иностранного агента. Получается, что Анна не сможет. Аня проводит огромное количество времени в тюрьме. Я считаю, что она живет там. И то количество запросов, которые она послала, беспокоясь о заключенных, это, мне кажется, рекордное какое-то. И лучше нее на сегодняшний день нет никого. Она как раз, получается, не сможет там больше баллотироваться ни на один.
Но она и не сможет и так, потому что она уже, по-моему, три срока.
Ну, неважно. Получается,
но здесь дело даже не в Ане Каретниковой, да, а тот факт, что в закон вводится вот эта норма, не могут избираться люди, которых рекомендовали
иностранные агенты.
Это совершенно безумная норма, потому что вот эти иностранные агенты, эти организации, это самые старейшие правозащитные организации, в которых действительно работают настоящие правозащитники, и, естественно, они выдвигают людей такого же плана. Они, например, не будут выдвигать бывшего прокурора. Ну, может быть, конечно, такое будет, если он какой-то святой человек, там, я не знаю, если он вдруг изменился. Но я так просто рассказываю, в общем, схематично. Но это так и есть. Это логично, да? Ну и потом это вообще ни в какие ворота не лезет с точки зрения правовой, потому что сегодня тебя признали иностранным агентом, завтра ты это оспорил, и ты уже не иностранный агент. Давайте возьмем эту организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Они были иностранным агентом, а потом что-то изменилось, и их оттуда исключили.
Ну и вот сейчас, насколько известно, запущена вот эта процедура о том, чтобы перестали называть иностранным агентом «Движение за права человека».
Да. И как, да, и как тогда быть?
И как тогда быть, если человек в тот момент, когда выбирались, да, ОНК, кандидатуру твою, например, ты была от организации «За права человека», твою кандидатуру забраковали, потом вдруг «За права человека» стала не агентом, а ты уже туда войти не можешь.
Или наоборот.
Или
да.
наоборот. Или наоборот, быть. Да.
Совершенно непонятно. Ну, плюс, во-первых, говорили же, что не будут ограничиваться вообще в правах члены НКО, таких признанных иностранными агентами, а здесь прямое указание на обратное.
Да. Дискриминационное. Дискриминационное, абсолютно. Дискриминационная такая политическая какая-то совершенно норма.
Вот. А скажите, вот люди, которые находятся в местах лишения свободы, там, содержатся под стражей, они вообще знают, что какие-то такие поправки готовятся? Они же там наверняка газеты читают, общаются.
Они, я не знаю, но зато сотрудники тюрьмы знают. Они очень этому довольны, они очень ждут, когда закон будет принят. Такое ощущение, что просто руки потирают для того, чтобы его в таком применять. Вот.
Там есть очень важный пункт по поводу вот еще медицинских вопросов, которые мы не сможем задавать. Главная вообще наша помощь, это вот я считаю медицинская, она в чем заключается? Часто человек находится за решеткой, он уже либо умирает, либо вот на грани, да, и если не вмешательство к ОНК, человек такой действительно может умереть. Мы сколько вытащили благодаря тому, что ходатайствовали, чтобы наконец была медицинская комиссия, и человека признали, да, свидетельствовали, признали, что он не может содержаться под стражей, потому что у него тяжелое заболевание. Много таких случаев. Мы хотя бы поднимаем вообще вот эту тему и высвечиваем ее, чтобы становилось...
А теперь вы не сможете разглашать вот эту тайну, что ли?
Нет, этого я нигде не видела. Где
там сказано, написано? Что члены НК не могут задавать вопросы, касающиеся медицины, истребовать медицинские справки и вообще как бы то ни было вмешиваться в медицинскую деятельность учреждения. У нас очень много вопросов к медикам тюремным. Настолько много, что они составляют вообще львиную долю наших претензий на сегодняшний день. Вот это, что касается по Москве. Часто бывает, даже у нас там нет претензий по условиям содержания, но к медицинскому обеспечению это какой-то вал жалоб, потому что заключенный попадает за решетку, к нему там полгода или год не приходит офтальмолог, а человек теряет зрение, и причем теряет зрение его вот с каждым днем буквально.
Или просто он не может получить свои лекарства, которые он принимал.
Или что-то гниет у него глаз, или там конечность. Это те самые вопросы, которые требуют немедленного нашего вмешательства. Относится это к правам человека? Обязательно. А как же без этого? Если нас лишат возможности задавать врачам вопросы и спрашивать, почему у такого-то заключенного там вот такая-то проблема, а вы ее не решаете, ну тогда мы получим вал смертей, я считаю. У нас будет огромное количество просто вот и жалобщиков, с одной стороны, и уголовных дел, потом возбужденных по факту смерти заключенного. И, вот я считаю, даже доведение его, да, до того, что вот он в итоге погиб.
Слушайте, ну ведь в 2008 году, когда этот закон приняли, наконец, после очень долгих обсуждений, вариантов было много, говорилось о том, что как здорово, будут наблюдательные комиссии, они будут помогать Федеральной службе исполнения наказаний устранять собственные недостатки, и вот наблюдатели будут действительно дружи, и вообще все будет хорошо. А вот эти поправки, получается, сейчас свидетельствуют о том, что или лобби от Федеральной службы исполнения наказаний, или от каких-то других чиновников, нацелено на то, чтобы вообще забыть об этом, о каком-либо либо сотрудничестве и об этих правах. Просто пусть не трогают и не мешают. Мы закроем двери все, и тут сами потихонечку решим свои проблемы.
Мне кажется, вот эти люди, которые разрабатывали эти поправки, либо они действительно не очень грамотные, в чем я сомневаюсь, либо они настолько недальновидны и, может быть, действительно делают что-то во вред системе в целом. Потому что люди, которые вот понимают изначально задачу нашу, они считают, что мы помощники. Но считают это единицы. Это действительно единицы тюремщиков, которые реально вот спрашивают у нас после посещения, а что вы видели, что вам сказали. Там вот есть такие редкие там в администрации, которые мотают на ус и пытаются потом либо убрать какого-то конвоира нехорошего, да, который бьет, либо там решить проблему там с кражей продуктов, либо еще что-то. Потому что понимают, что в целом это портит не только имидж службы, да, это злит вообще заключенных, это делает из них людей, которые, выйдя потом на свободу, будут уже для нас опасны потенциально, для каждого. А у каждого тюремщика ведь дети, у него будущее правильно ведь какое-то есть. И он понимает, что если он как-то не поспособствует, чтобы люди за решеткой не озлобились, это все может в конечном итоге откликнуться на нем самом.
Но это
умные люди так думают, их единицы. К сожалению, очень мало умных, интеллектуальных, интеллигентных людей.
Ну, то, что вы говорите, это правильно, но мне кажется, здесь другая вещь. Эта система борется против правозащитников, потому что вот на волне...
Система в целом?
Система, я имею в виду...
Или система Федеральной службы исполнения?
Система Федеральной службы, но плюс еще, я уверена, что этот закон закон лоббируют и правоохранительные органы, я не знаю, там следственный аппарат, скорее всего, прокуратура. Потому что, смотрите, но все-таки вот тюрьма, да, в понимании вот нашего государства, это место репрессивное, куда сажают людей и где людей подавляют и получают от них нужные показания. Потому что мы же все знаем, что у нас очень много сфабрикованных и сфальсифицированных дел, которые базируются на признательных показаниях.
Или на оговорах.
И кроме того, вот сколько у нас дел, которые в особом порядке рассматриваются, по-моему, около 90% или там 85% дел идет в особом порядке, когда люди просто соглашаются на то, чтобы признать свою вину. Вот. И поэтому тюрьма должна быть закрытой, чтобы там было комфортно работать с следователям, оперативникам. А когда туда приходят люди извне, вот как мы, да, правозащитники, которые, вот, как Ева говорит, разговорившись вдруг с человеком, и человек вдруг расскажет о том, что с ним там происходит. Потому что люди, ведь 90% жалоб, которые мы получаем, это на следствие и на уголовные дела, на то, как дело расследуется. Потому что люди...
А вовсе не на то, что
не на условия содержания. Не, ну, конечно, если человека там будут бить или там, я не знаю, вымогать деньги, может быть, они когда-то это и расскажут. Но то, что касается быта тюремного, ну, они как-то приспосабливаются, понимаете? Они начинают говорить по уголовному делу. Мы им объясняем, что мы не можем помочь, потому что это не в нашей компетенции. Но иногда среди членов УНК очень часто бывают журналисты, которые выходят и пишут об этом. И, конечно, люди системы против этого, потому что мы выносим ссоры из избы. Да?
Ну, вплоть до того, что даже появлялась инициатива, по-моему, этой весной, о том, чтобы запретить журналистам входить в общественно-наблюдательные комиссии, потому что таким образом дискриминируются другие журналисты, которые не являются членами ОНК, и, соответственно, они не могут с пылу с жара получить какую-то историю.
Но почему-то эту норму не ввели. А я думаю, что эту норму, знаете, почему не ввели? Потому что, может быть, хотят, чтобы были свои журналисты, которые будут писать, как хорошо в тюрьме жить. Вполне допускаю, что кто-то сказал, нет, если мы эту уберем, то мы не сможем туда своих журналистов в эти комиссии вставить. Понимаете, такое может быть. Потому что мне кажется, что вот Институт общественного контроля, он за эти годы, за 7 лет, да, он очень сильно сейчас стал известным, благодаря тому, что действительно сильные пришли правозащитники, которые пишут и говорят об этом, и очень много их цитируют и так далее. И тюрьма стала открытой, мы стали много общества узнавать благодаря именно членам ОНК о том, что происходит в тюрьме. И этот институт, власть хочет его как-то перехватить и перепрофилировать, под себя устроить. И в этом тоже я вижу большую опасность, что это станет вот такой действительно карманный какой-то вот орган абсолютно. И он будет работать, опять же, на власть.
А с вашей точки зрения, можно вообще противостоять этой истории? Ну, насколько сейчас депутаты Государственной Думы готовы поддержать вот этот законопроект? С учетом, что они, в принципе, поддерживают 99,9, да, наверное, все 100% законопроектов, которые приходят из администрации или из правительства российского. Можно ли ожидать, что вот здесь будет какой-то демарш и скажут, нет, давайте-ка
мы... Я думаю, что можно ожидать, потому что вот мы первоначально уже поговорили с рядом депутатов, и они сказали, что они поддерживают нас и считают, что закон принимать в таком виде нельзя ни в коем случае, что действительно будет развален весь институт общественного контроля, и что это повредит вообще всем. Вот, поэтому мы очень надеемся, что произойдет то самое, что, как мы предполагаем, уже практически произошло с кровавым законопроектом. А, тот самый документ, да, который называли законом садистов. Напомню, что этот документ касается расширения прав тюремщиков бить заключенных и применять к ним спецсредства. Изначально, когда он попал в Думу и был принят в первом чтении, он вызвал у нас огромное количество нареканий, хотя бы потому, что предполагалось, заключенного можно бить уже будет за то, что он там не поздоровался или не заправил кровать.
За нарушение прав. Правило распорядка это называлось.
Да. А правил там очень-очень много выступали против этого. Многие наши правозащитники выходили с пикетами в Госдуме. И депутаты нас услышали.
Была же петиция размещена, собирались подписи. Очень много людей откликнулось.
Нас услышали. И тут последний вариант законопроекта, в который поправки вносил Хинштейн. Мы его посмотрели, и нас он сейчас устраивает в полной мере. Потому что, вот как я выразилась, даже с него стерли всю кровь и всю грязь. То есть депутаты пошли нам навстречу.
Но там же тоже было как все придумано смешно. Сначала, точнее не смешно, а очень хитро. Сначала появился вот этот страшный законопроект, против которого многие правозащитники выступали, и собиралась петиция, и мы рассказывали об этом в программе «Правосудие», в частности, здесь на Радио Свобода. Вроде все согласились, что он страшный и ужасный, и действительно его надо менять. Была созвана комиссия Совета при президенте по правам человека. Этот законопроект переработали и доработали, стерли из него всю кровь и грязь, как вы говорите. И вот первое чтение в Государственной Думе, и там оказывается тот самый законопроект, депутаты голосуют за тот самый законопроект, который все осудили. То есть сейчас вот то, о чем вы говорите с депутатом Хинштейном, да, было подготовлено, это уже законопроект ко второму чтению.
Ко второму чтению, вот. И мы как раз с ним проговорили, чтобы не получилось такой подмены в другой раз. Хинштейн дал свое честное слово.
Депутатское.
Да, депутатское слово. Мы доверяем ему, но будем надеяться. Во-первых, мы, конечно же, оставили себе этот вариант, идеальный для нас, и мы будем сравнивать, и когда он поступит в Госдуму во втором чтении, мы каждую буковку опять сверим до запятой, и если что-то не так, будем опять кричать, будем выходить. Естественно, мы не позволим, чтобы вернулся тот первоначальный, вот, садистский вариант. Вот, и я к чему говорю? К тому, что поскольку нас услышали, мы очень надеемся, что нас услышат и в этот раз, и закон об ОНК в том варианте, в который сейчас предлагает правительство, все-таки будет поправлен, и в нем оставят то позитивное, что внесли, да, вот то, что мы можем проверять психбольницы, то, что мы можем фотографировать, то, что мы можем приходить со средствами, которые будут фиксировать там температуру, влажность, то, что очень важно, да, касается здоровья заключенных. Но все остальное, все, что касалось ограничения наших прав, все, что сводило на нет общественный контроль, оттуда уберут. Мы очень на это надеемся, и мы получили предварительную уже такую поддержку очень серьезных депутатов. Мне кажется, они сами, опять же, речь идет о думающих, о мыслящих людях, понимают, насколько опасно, если будет по-другому, насколько опасно, если нас лишат сейчас полномочий, потому что никто тогда не будет понимать, что происходит в принципе, да, у нас в этих местах. Вот очень точно Зоя сказала насчет следствия. Сейчас у нас, к сожалению, профессионализм следствия сильно падает. И если еще не будет общественного контроля, следователь будет прекрасно понимать, стоит только посадить человека в СИЗО, с ним дальше можно делать все, что угодно, и собственно, получить из него показания любым способом, об этом никто не узнает.
Но у меня-то складывается такое впечатление, что они все так и думают, по большому счету. И людей-то сажают в основном, да и требуют такой меры пресечения, как арест, спрашивают, просто для удобства работ. Не потому, что им нужен этот человек, а просто, чтобы он был под рукой, чтобы всегда его можно было найти, если что, там надавить.
Но вот до сих пор они как могли делать? Они, если человек не соглашался давать показания, могли его поместить в камеру, например, да, где находятся, там, не знаю, там, больные туберкулезом, в камеру, где находятся криминальные авторитеты, там, у которых несколько сроков за спиной. А человек, например, бизнесмен, да, и он боится, в принципе, таких персонажей. Посидев в камере с ними несколько дней, и если еще поработать вот с этими персонажами и заставить их там поговорить с ним хорошо, уже через эти несколько дней можно получить от него будет любое признание. Вот. Но когда появлялись мы такие ситуации обрывали. Мы человека этого находили и помещали его в нормальную камеру, где такие же, как он, бизнесмены, по таким же статьям, где никто над ним не издевался, никто там на него не давил. То есть мы меняли как-то ситуацию, и следователи этого боялись. То есть они не могли уже просто по звонку одному...
В общем, вы неудобны.
Да, мы очень удобны.
Да, но я совершенно не согласна с Евой, что вот с таким вот как бы немножко романтизмом, идеализмом, что вот какие-то депутаты там что-то пообещали. Но для чего вносились эти поправки? Не для того, чтобы их потом изменить, чтобы их потом за них не проголосовать. Явно, что эти поправки, они готовились давно. Это как бы такой достаточно продуманный ход. Да? Они очень хорошо продуманные, потому что они ударяют по самым болезненным вещам. Да? То есть вот самые профессиональных правозащитников там нам не надо, у которых есть мотивация, поскольку они знают, что такое тюрьма, у них там родственники сидели, нам таких не надо. Объяснять это очень просто, потому что они связаны с криминальным миром. Это есть такое, ну, как бы объяснение, да, я уверена, что если вдруг какой-то депутат скажет, ну, как же, вот будет выступать, как Ева, да, например, скажет, нет, ну, что вы, или как я, да, что это вот такие хорошие люди, они все понимают про тюрьму, и нет, они скажут, да, ничего подобного, это люди, которые связаны с криминалом. Они
из одной тюрьмы в другую носят записки и сообщения.
Не то, что записки, они будут склонять к бунтам, и это очень плохо. Второе, вот эти иноагенты, они, значит, будут приходить, вот эти иностранные агенты, они там будут приходить, ведь есть же политические заключенные, да, и вообще они непонятно вообще, что они сюда приходят, они вообще неблагонадежные люди. Нет, это не годится. Что у нас еще там? А про медицину, ну, это персональные данные, и потом это коррупция, ведь будут говорить о том, что мы ходим, спрашиваем у людей, чем они больны, берем от них деньги для того, чтобы обещаем им освобождение, да, то есть вот какие-то...
Но это это говорят же и сейчас.
Это говорят
про
сейчас.
Про членов общественных наблюдательных комиссий, поэтому, неудобных, очень часто говорят именно это.
Поэтому я не разделяю оптимизма, Евиного оптимизма о том, что депутаты будут лоббировать как бы наших, да, антипоправки, да, чтобы убрать вот эти одиозные поправки. Я совершенно этого оптимизма не разделяю, потому что тогда зачем это все писали?
Ну, с другой стороны, сейчас остается надежда на то, что, ну, поскольку, да, законопроект внесен в Государственную Думу, ну, что, может быть, он не пройдет какой-нибудь комитет, или уж во всяком случае не будет принят скоропостижно, там, сразу в двух или трех чтениях, что, может быть, какое-то время пройдет о нем, потом начнется предвыборный год, и о нем все забудут, и он просто
так может быть, просто если он на время умрет, если он сейчас вообще никому не будет интересный, понимаете?
Но, с другой стороны, вот вы здесь сказали тюремные бунты, и меня как раз очень интересует с точки зрения вот принятия возможного этих поправок. Неужели не боятся сотрудники Федеральной службы, что в случае, если закон изменит таким образом, если у людей не будет отдушины в виде членов ОНК, которые к ним приходят, что таким образом не будут спровоцированы бунты? Ведь очень часто, ну, за все то время действия закона, именно правозащитникам или наблюдателям удавалось нивелировать конфликтные ситуации, не допускать того, чтобы абсолютно, вот взорвалась там тюрьма или колония, как-то решить, попытаться решить конфликт. Если такой отдушины не остается, то можно ждать каких угодно бунтов и протестов заключенных, которые просто не найдут других способов привлечь внимание к беззаконию, которое творится.
Ну да, но если мы считаем, что этот закон пролоббирован Следственным комитетом, да, и прокуратурой, а не ФСИНом, то тут как-то ФСИН-то понимает, что ФСИН не хочет, чтобы у него были бунты, а прокуратуре, Следственному комитету, мне кажется, наплевать, у них свои интересы. То есть, понимаете, здесь этот закон, он же не просто так родился. Здесь какая-то сложная должна была быть
это
интрига.
Это как часть механизма общей репрессивной такой машины, направленной на подавление.
Но потом эта репрессивная машина, она же не думает о том, что будет. Она вот как мы сейчас задаемся вопросом о бунтах, а она машина об этом не думает. Ей нужно решить свою локальную задачу, чтобы просто вот этих наблюдателей тут не было, которые приходят. Вообще, понимаете, они бесятся. Некоторые тюремщики просто, они в бешенстве. Вот люди ходят, хозяйничают, да, как хозяева по тюрьме. Почему они должны
тюремщики... Нужно, что ли?
Да, вам? Они всегда спрашивают, а вы что сюда пришли, зэков защищать? Вы вообще чего пришли
вот,
сюда?
Вот, кстати, а зачем действительно защищать зэков?
Да.
Ну, если можно еще там поспорить о том, что происходит в следственных изоляторах, и большинство людей вроде как понимает, что в следственных изоляторах сидят, ну, как бы априори невиновные до вынесения приговора, то зачем защищать тех, кто сидит в колониях, а особенно тех, кто сидит в колониях там особого режима или строгого режима? Там же отъявленные просто рецидивисты, на которых клеймо оставить нельзя.
Ну, во-первых, мы говорим, что процент все-таки судебных и следственных ошибок у нас в России очень велик. Он выше, чем в каких-то других странах. Мы должны это признать на сегодняшний день. Это раз. Во-вторых, мы приговариваем человека к сроку, да, к ограничению свободы. Мы не приговариваем его к пыткам. Мы же не казним человека. Мы же не говорим, не прописываем в приговоре, что он должен там быть все время там в состоянии, когда над ним издеваются и там его мучают. И мы должны понимать, что эти люди, они вернутся к нам рано или поздно. Вот какими они вернутся, вот это самое опасное и самое страшное, потому что человек, над которым издевались, которого пытали, он выйдет, и он станет вот этим зверем, который встречается у нас на улице. Встречает нас, встречает наших детей, наших родителей. Хотим ли мы столкнуться с таким зверем? Я думаю, что никто не хочет. И наша задача состоит в том, чтобы эти люди вышли, все-таки не потеряв человеческий облик, да, чтобы эти люди вышли, еще были готовы как-то продолжать вести нормальную, более-менее
социализировать
жизнь. Да. Если этого не произойдет, мы, представьте, мы будем каждый год выпускать огромное количество вот таких вот оборотней фактически, да, зверей, которые вот совершенно потеряли все понятия человеческого.
Но ведь это не задача правозащитников. Это как раз задача государства для того, что у нас и называются в России эти учреждения исправительными учреждениями. Задача государства состоит в том, чтобы человека исправить и потом вот таким исправленным в общество вернуть. Может быть, даже дать ему образование, там сейчас есть такая возможность, какую-то профессию, чему-то научить, чтобы вот он после того, как отсидел и вернулся таким белым и пушистым, вполне себе годным членом общества.
Ну вот, а мы как раз должны этот процесс контролировать. Собственно, что мы и делаем. Что такое правозащитник? Защитники. Это глаза и уши общества. Да? Мы видим, потом мы рассказываем, вот для чего нас, собственно, делегировало общество в эти места. Для того, чтобы они не были закрытыми, для того, чтобы мы точно знали, что там не пытают, не бьют, не убивают.
Зоя, а вы чувствуете вот эту вот отдачу, обратную связь, то, о чем говорила Ева, обратную связь не от заключенных, которых вы ревизуете, а от надсмотрщиков, от администрации, от там, колонии или следственного изолятора?
Ну, вы знаете, здесь очень редко, но иногда возникает ощущение, что нас воспринимают как помощников в каких-то конкретных ситуациях. Были случаи, когда мы помогали добиваться вот медицинской помощи, например, от департамента Москвы, когда тюрьма не могла сама быстро организовать эту помощь. Да? Но это очень редко. Мне кажется, что последнее время такого нет. В последнее время, наоборот, в некоторых изоляторах есть такое ощущение, что они вот исполняют наши рекомендации, да, но именно для того, чтобы мы их не критиковали. Потому что они, вот, когда вы говорите обратную связь, они боятся критики, потому что все хотят остаться на своих местах. Да, никто не хочет потерять работу. Кроме того, вот то, что я замечала, и я уже много раз об этом говорила, они стараются с нами сотрудничать, когда мы говорим действительно о правах человека, для того, чтобы мы не вскрывали, например, коррупционные нарушения. Угу. Потому что не секрет, что во всех московских СИЗО, я думаю, Ева со мной согласится, есть коррупция. Коррупция, о которой знают заключенные, о которых знают родственники, о которых знаем мы.
Но мы связаны с какими-то преференциями, судя по всему, для заключенных, в виде там мобильных телефонов, возможности дополнительных передач.
Всего того же освобождения по болезни, мобильных телефонов, создания лучших условий содержания за деньги. И кроме того, там очень много других историй. Это то, что вот эти знаменитые магазины, да, которые интернет-магазины, СИЗО-МАК, это магазины, где продукты стоят гораздо дороже, чем на воле. И у нас есть подозрение, что вполне возможно, что сотрудники ФСИН каким-то образом с этими магазинами аффилированы. Да? Но мы об этом очень редко говорим. Но мне кажется, я не знаю, я не хочу сказать за всех членов ОНК, но мне кажется, что есть как бы такой негласный, что ли, пакт, да, между нами, что вот мы вместе занимаемся условиями, мы помогаем, чтобы заключенных не били, когда мы это замечаем, и сотрудники идут нам навстречу, например, из пресс-хаты в другую камеру в нормального человека посадят, да, чтобы... Или там, например, может быть, когда мы выявляем какую-то болезнь, нужна срочная госпитализация, сотрудники идут нам навстречу. И вот таким образом вроде бы как бы мы сотрудничаем.
Да, но вы при этом трогаете вопросы, да, связанные с потенциальной коррупцией.
Да, но потому что, понимаете, ну когда ты приходишь в СИЗО, и ты, например, видишь, что у начальника СИЗО огромная машина там какая-то шикарная. Да, ну вот, например, я как журналист, мне было бы очень интересно, наверное, написать бы расследование, почему у этого начальника такая шикарная машина, ну какая-то необыкновенная.
Лекции, наверное, читает где-нибудь.
Да, понимаете, но я не буду об этом говорить, потому что я понимаю, что если я напишу об этом, то я тогда не смогу помочь людям, потому что люди, которые там сидят, они своего рода заложники вот этого начальника СИЗО.
Я бы про СИЗО-МАК, я все-таки сказала, что на самом деле тему мы поднимали, мы не пытались как-то нивелировать то, что продукты...
И сейчас, по-моему, расследование даже какое-то началось.
И на самом деле, да, сейчас ФАС рассматривает заявления тех людей, которые раньше продавали заключенным продукты. Цены выросли в несколько раз, мы об этом писали и говорили много-много раз. Ассортимент очень резко снизился, плюс обычно поступает с задержками. Но все это, конечно, от СИЗО, там, от ситуации. Но, тем не менее, мы считаем, что это напрямую касается прав заключенных, потому что люди, которые сидят, зачастую имеют там какую-нибудь одну бабушку, да, у которой маленькая пенсия, она не может купить ему там помидоры по 400 рублей там, или яблоки по 800 рублей. Ну, это я условно говорю, суммы. И поэтому мы на это обращаем внимание. Единственное, что мы на каком-то этапе отчаялись, потому что мы все время говорили, а ФСИН никак на это не реагировал. И мы говорим, что как же так? Почему ассортимент маленький, цены большие? А нам в ответ на это говорят, что разберемся, и никто не разбирается. И вот сейчас подключилось другое ведомство. Мы надеемся, что раз ФСИН не смог своими силами, то, наверное, вот ему на помощь пришел ФАС, и, возможно, он все-таки докопается до истины и разберется, откуда все это.
Изменилась ли ситуация в московских следственных изоляторах с точки зрения обеспечения заключенных какими-то необходимыми вещами, защиты их прав, доступа к медицинскому обслуживанию, если сравнивать, например, с ситуацией там прошлого или позапрошлого года. И часто ли вы становились, не то чтобы свидетелями, а вам становились известны случаи гибели заключенных в московских тюрьмах в 2015 году?
Кажется, основная проблема – это переполненность московских СИЗО
снова
в этом году. Да. потому что в некоторых изоляторах, по-моему, там чуть ли не 80%, да, было?
Да, в Матросской тишине, в частности, 80% прилимит, но, чтобы вы представляли, это значит, на 10 койко-мест приходится 18 заключенных. Мы эту проблему...
Такое было в начале 2000-х годов.
Ну, там тогда было даже еще больше. Тогда спали вообще в 3-4 даже в очереди. Ну, и то, что сейчас мы видим, это, конечно, ужасно, потому что есть камеры, где вроде бы все в порядке, да, ну, более-менее, там, например, на 10 мест, там, 12 человек, и это не так страшно. Двоим можно либо постелить на полу, либо какие-то раскладушки найти. А есть камеры, где места вообще нет ни для чего, и там их набито больше в несколько раз. Ну, вот с чем это связано, мы никак не можем понять. Нам говорят, что это связано с попыткой выполнять закон, который запрещает содержать вместе людям с разными статьями и с
рецидивистом.
Да, но в итоге мы там заходили в одну камеру, где невозможно было нам даже сесть. Мы не смогли сесть для того, чтобы что-то записать. Настолько там не было большая скученность. И там мы видели гамаки. Это такие штуки, которые люди делали из одеял. Сделать можно гамак только на верхнем ярусе, поскольку внизу у них тумбочки, ну просто невозможно лечь. И с этих верхних ярусов люди падали. Нам показывали синяки свои, когда они ночью, поскольку одеяло все равно хлипкие такие достаточно. Вот. И все это мы дело фиксировали, все это нас очень сильно возмущало и удивляло.
А в прошлом году не было такого?
Нет. Это только в этом году.
При том, что и в прошлом году нужно было разделять людей, да?
Да, конечно. Нет, это не связано, мне кажется. Это просто потому, что...
Закрылось СИЗО одно у нас.
Закрылось СИЗО. Но это же то, что вы говорите про гамаки, мне кажется, это было раньше, то закрытие СИЗО. Это было раньше. Это с тем связано, что много сажают. Вот, и...
Вообще должны были разгрузить и тюрьмы, и колонии. Вот было несколько амнистий в последнее время. В этом году была амнистия...
Москвы это не касается совершенно.
Нет, потом, может быть, с ремонтами, то, что еще в СИЗО идут... Постоянные ремонты в разных сезонах.
Мне кажется, это связано со следствием, потому что следствие сейчас берет под стражу людей, в том числе за мобильные телефоны, только для того, чтобы следствию было удобно. Если человек приезжий, а Москва это то самое место, где скапливается огромное количество приезжих, и мы замечаем там людей с совершенно смешными статьями. Там украл моток проволоки, 5000 всего лишь оно стоит. Сидит в СИЗО, там 8 месяцев, он занимает место, государство платит за него. То есть эти 5000, оно, не знаю, там уже сколько раз
уже переплатил.
Конечно. Да. Или там украла женщина телефон, у нее остались трое детей на воле. Сколько там государство тратит, чтобы этих детей как-то содержать, потому что их разбросали по разным детдомам. Саму ее содержит. Телефон мобильный стоит 6 тысяч всего лишь. Вот куча таких вещей. И когда разбираешься, почему? Потому что следователю эта очевидная палка, все очень просто, максимальное доказательство, и может довести дело до суда, но если он отпустит ее, она, скорее всего, уедет в Самарскую область или там, не знаю, в Кемерово куда-то. Как он ее будет ловить? И тогда суд не состоится, та палка у него там пропадет или еще что-то. Вот, поэтому они их держат до последнего. И до момента, пока человеку не вынесут приговор, он сидит в СИЗО и занимает место.
Переполненность.
Да. Что касается смертей, цифры еще пока УФСИН Москвы не дал, да?
Цифр не дал. Были периоды, когда у нас почему-то был скачок суицидов. Большой скачок. Мы его отмечали.
В Москве. Да. В этом году.
Прям вот чуть ли казалось один не за одни. Причем некоторые суициды нам кажутся странными. Вот речь идет, например, об одном бизнесмене, который из Казахстана, насколько я знаю, которому дали совсем небольшой срок, и все у него было благополучно. И тем не менее он говорил по телефону, даже как нам сказали, что к нему в камере был телефон, с родными улыбался, а потом почему-то ночью повесился. Съел торт перед этим накануне, потому что у кого-то был день рождения, и потом повесился. И куча таких было странных смертей. Может быть, что-то происходило с психикой человека, может быть, а может быть и как-то способствовали.
Это когда было?
Это пару месяцев назад было.
Там было не только этот один случай, было несколько. Когда, например, человек вешается, который находился до этого в психбольнице и с очевидными уже там показаниями, чтобы за ним следили, поскольку...
Это не вызывает вас.
Да, это более-менее. Вот, например, так было с одним из заключенных, который, помните, убивал огромное количество людей здесь, потом поехал на Украину, воевал то за одну, то за другую сторону, там убивал. В итоге он действительно был сумасшедший, его задержали. Вот, это был вообще не человек, а машина для убийства, потому что он раньше очень изучал боевые искусства, в общем, достаточно опасный тип. клипы, когда мы увидели его в психбольнице, в Бутырке, нас не просто не подпустили к нему, нас даже на большом расстоянии, мы там между нами и ним было огромное количество сотрудников вооруженных, потому что он очень опасный. И когда он в какой-то момент покончил с собой, ну, это не вызвало у нас удивления, потому что действительно он как бы мог и придумать, да, как это сделать. Но когда там был один заключенный, обвинялся он, правда, по очень нехорошей статье, насильственные действия сексуального характера, который днем якобы набросил на себя одеяло и под одеяло лезвием вскрыл себе шею, не издав ни звука. Вот это, мне кажется, очень странно. Он был такой.
Не знаю, мне как раз, поскольку у него было несколько суицидных попыток, мне не удивляет это.
Если говорить не о суицидах, да, а вот о тех людях, которые уже пребывают в следственном изоляторе в не самом лучшем состоянии здоровья, и очень много раньше было онкобольных таких, которые приезжают с одной степенью там онкозаболевания, а их отпускают из изолятора уже вот буквально умирать.
Было
вот
несколько таких случаев, и мы этими случаями как раз занимались, мы добивались того, чтобы этих людей освободили по здоровью и их освобождали. Это было два таких случая, когда людей освобождали, буквально освобождали умирать.
То есть не изменилась ситуация в этом
году? Нет, она меняется, потому что на самом деле вот это третье постановление, когда подозреваемые, обвиняемые по здоровью освобождаются, оно все-таки работает худо-бедно, да, но все-таки каких-то людей освобождают. Мы не знаем, сколько еще, мы не ведем такую статистику, то это невозможно, сколько людей реально больных, которые подают на это постановление, и их не освобождают. Это очень сложно. Это все понять. Тут очень много нюансов.
Как раз есть. Вот они давали вообще.
Нет, статистика есть, но вы же не можете понять, действительно, человек больной или ему занизили диагноз. Это невозможно, поскольку нет независимого медицинского вот такого свидетельства.
Плюс мы не знаем все-таки вот эти люди, которые освобождаются по этому постановлению, как долго они живут потом на воле. Возможно, они освобождаются, умирают через неделю, потому что действительно это уже вот люди, находящиеся на грани. И это очень печально, конечно.
Ну, потому что вот этот перечень заболеваний, он очень несовершенен. И мы очень много об этом говорили.
И вот странно, что почему-то правительство не заинтересуется тем, чтобы изменить этот перечень, который оно, собственно, своим документом приняло. Взять, сделать его более мягким, включить в него больше список заболеваний, да, включить в него там такие неотложные
состояния. Ну, зачем это делать, если можно просто запретить наблюдателям говорить о здоровье заключенных, потому что это не их дело. И тогда правительству не нужно было будет создавать новый перечень.
Это же понятно. Это же другая идеология, чем у нас, правозащитников. Мы, правозащитники, считаем, что если человек обвинен, даже если он осужден, но он тяжело болен, то он не должен содержаться под стражей. Мы так считаем. А правительство так не считает. Оно считает, что если человек попал в тюрьму, то, ну, если он не умирает совсем, ну, пусть сидит, ну, если очень грубо говорит. Это совершенно другая идеология, другая психология.
Более того, сейчас правительство, я напомню, считает, что вообще наблюдатели, независимые наблюдатели, не должны интересоваться ни состоянием здоровья, ни какие-либо еще вопросы обсуждать с заключенными, которые не связаны непосредственно с содержанием под стражей. Ну, вот как тут я утрировал, наверное, может быть, действительно правда, что можно будет только спросить, что вы ели, какой матрас, и все. И на этом наблюдатели могут прервать и вообще выгнать с этой проверки. Еще, наверное, взыскание какое-то могут наложить.
Потому что, может быть, мы руки за спину не взяли, поскольку не соблюдаем правила внутреннего распорядка.
Это вот такой законопроект правительства России внесло в Государственную Думу Российской Федерации. Оно еще не прошло, насколько я понимаю, даже ничего, комитетов и чтений не было, никаких чтений, но тем не менее уже сейчас правозащитное сообщество очень обеспокоено появлением этого документа, потому что оно фактически может поставить крест на деятельности независимых наблюдателей в местах принудительного содержания под стражей в России. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены общественной наблюдательной комиссии Москвы, и обе они журналистки, Зоя Светова и Ева Меркачева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».